Секреты долголетия. Программа о том, что можно изменить прямо сейчас, чтобы жить здоровой, долгой и счастливой жизнью.
Наша программа продолжается. У нас в гостях доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого государственного медицинского университета имени Максима Горького Министерства здравоохранения Российской Федерации, заместитель председателя методического совета клуба «Основ здорового образа жизни НИКО город Донецк» Александр Анатольевич Потапов. Мы говорим об индивидуальных особенностях, о тех особенностях, которые помогают нам наиболее грамотно заботиться о своем здоровье. Вот потому что, мне кажется, здоровье – это та самая громадная ценность в жизни, которая нам дана, и то, на что мы можем все-таки повлиять иногда немножко, иногда гораздо больше, чем мы сами думаем, и повлиять самыми простыми действиями своими, об индивидуальных особенностях. На какие сферы своей деятельности, своей жизни нам нужно обратить внимание?
Ну, я бы сказал так. Нужно придерживаться зова своего внутреннего голоса или мнения своего внутреннего голоса, наверное, во всем. Знаете, вот есть такой интересный момент. Кто-то любит сидеть за компьютером и работать, так подтянувшись сосредоточенно, напряженно, а кто-то в развалочку. Угу. Откинулся на спинку сиденья, рука на столе, мышь так ленивенько. Вот, казалось бы, первый пример. Человек вроде бы чего так собран, напряжен, сосредоточен, он работает. Второй, кто вот так ленивенько в развалочку, вроде бы не работает, вроде бы так, шалтай-болтай. Но мы ведь не знаем, какие происходят мыслительные процессы у кого. А о результатах работы судят, в конце концов, по окончании работы. Кто из студентов лучше подготовился, кто лучше оценку получил и так далее. И тут уже преподавателя совершенно не будет интересовать, как он это сделал. Выучил и выучил, молодец. Не выучил, значит, надо выучить лучше в следующий раз. Это тоже индивидуальные особенности. И тут, знаете, если говорить об индивидуальных особенностях, то довольно интересный такой момент, чисто современный. Современные информационные технологии. Очень многие молодые люди абсолютно не представляют себя без компьютера, смартфона, ридера, того электронного считывающего устройства, планшета и так далее. Но я обратил внимание на такой интересный момент. Некоторые студенты просто вот сидит, читает книгу, бумажную книгу. Почему он это делает? Он не может это объяснить. Вот мне так хочется. Понимаете, в данной ситуации индивидуальные особенности я связываю с чем? Специфика обменных процессов в районе зрительного анализатора коры головного мозга подсказывает человеку вот именно этот выбор. Не электронное устройство предъявления информации, а бумажный носитель. То есть все, опять же, завязано на обмене веществ. Что касается индивидуальных особенностей, то я, может быть, довольно часто и назойливо повторяю обмен веществ, но это связано все. Это всегда все связано. Индивидуальные особенности связаны с особенностями обмена веществ каждого из нас. Именно от этого зависят, опять же, пищевые предпочтения, именно от этого зависят предпочтения в выборе вида отдыха, вида деятельности, вида спорта, профессии и так далее. То есть этот момент достаточно важен.
Ну да, мы ведь все знаем без исключения то же самое деление Гиппократа по типам личности, и мы с этим-то смирились. И понятно, что то, что предпочтительнее для меланхолика или флегматика, совершенно недопустимо для холерика.
Да, но вы знаете, вот допустимо-недопустимо, сейчас с компьютерами работают все. Но мало кто знает о том, что лучше с компьютерами работать флегматику в плане последствий для организма и здоровья. Люди вот с этим типом темперамента, с преобладанием типологических особенностей флегматика, они лучше приспособлены вот к этим компьютерным специфическим факторам, тем факторам трудового процесса, которые воздействуют на человека при использовании любой вот этой компьютерной электроники. Хоть это стационарный компьютер с монитором, хоть это переносной, как его называют, ноутбук, хоть это смартфон, хоть что. Я говорю о факторах трудового процесса. Нервно-эмоциональное напряжение, специфика изображения на экране и так далее. И вот флегматики к этим воздействиям адаптированы лучше.
Казалось бы, да?
Казалось бы. Но человек, вне зависимости от того, холерик он, флегматик, сангвиник или меланхолик, он вынужден использовать компьютер сейчас. Это реалии нашего времени. Вот и все. И знаете, такой вот интересный момент, опять же, если мы говорим об индивидуальных особенностях. Да, флегматики, они более устойчивы, более усидчивы, и у них, как бы это поточнее сказать, меньше потребность вовремя сделать перерыв.
Угу.
И вот тут флегматикам нужно, ну, как говорится, держать ухо востро. Я обычно советую так. Если вы не можете себя контролировать во время работы, если вы чересчур увлекаетесь, сосредотачиваетесь, погружаетесь в трудовой процесс, пожалуйста, на каждом мобильном телефоне есть функция будильника.
Сейчас есть такие умные часы, которые сигналят, напоминают о том, что нужно подвигаться. Я наблюдала такую картину у продавца в магазине, у нее запиликали эти часы, она говорит, ой, я не пойму, о чем это они мне говорят? Я говорю, вам, наверное, надо поприседать.
Ну, если человек не знает значение того сигнала, который подают часы, значит, человек, наверное, может быть, не умеет обращаться с этим устройством. Да, эти устройства можно программировать, и можно программировать, ну, так, как нужно хозяину, пользователю. Может быть, там какие-то самонастраивающиеся такие механизмы, не знаю, которые улавливают, ну, там, может быть, частоту пульса, может быть, электрическое сопротивление кожи, может быть, что-то еще. Сейчас много всяких навороченных, вот использую это такое слово, навороченных всяких видов электроники, которые позволяют довольно много человеку современному делать в плане контроля за своим здоровьем. Кто-то старается в этом плане использовать, например, такие функции, как шагомер, измеритель пульса давления, и рекомендует это делать другим. Ну, я, например, не хочу эти вещи делать категорически. Да, на телефоне мне предлагали, давай установим тебе программу, шаги будешь мерить и так далее. Я говорю, я и так стараюсь двигаться, вне зависимости от того, сколько шагов я сделал. Я знаю, что у меня сидячая работа, и мне необходимо движение. И я любой момент использую для этого движение. Я не буду сидеть на стуле или где-то еще, я просто встану и похожу. Вот и все. А некоторым людям нужна вот эта вот дополнительная стимуляция в виде каких-то сигналов от телефона или в виде какой-то информации, которую человек посмотрел, сделал какие-то для себя выводы и что-то либо поменял, либо оставил так, как есть. Это, опять же, к вопросу об индивидуальных особенностях. Это уже психологические моменты идут. С одной стороны, такой подход, вот использование дополнительных каких-то сигналов и контроль за этими сигналами. Это один из элементов самодисциплины. Угу. Человек знает, вот нужно периодически посматривать на экран своего смартфона, чтобы посмотреть, увидеть там что-то. Количество сделанных шагов, давление пульса и так далее. Ну, а кто-то, я, например, считаю, что для меня это не нужно.
Я думаю,
я так контролирую вроде бы как себя сам, стараюсь двигаться побольше.
На начальном этапе это может быть важно, потому что человек не понимает, сколько шагов он прошел, какое это было расстояние и почему ему этого недостаточно. Когда он уже понимает объем выполненной работы, и уже, наверное, тогда и не нужен этот ни шагомер. Тем более, что они, конечно, привирают. Я вот заметила, у меня встроенная опция такая в телефоне. Это зависит от того, на каком боку ты несешь сумку. Иногда он просто не реагирует на шаг. И у меня, получается, мы сверяли с моими друзьями, сколько у них шагов, а гуляли вместе. И у меня, соврал, он в два раза практически меньше показал. Так что тут вот тоже нужно об этом помнить.
Ну, это очень серьезное отклонение, расхождение, да, тут действительно что-то не то. Да, наверное, какие-то функции электроника еще выполняет недостаточно совершенно. Это есть. Ну, знаете, тут Ситуация очень интересная. Человек иногда этой электроникой чересчур увлекается. Да. И опять же, вот эта увлеченность, она сбивает какие-то моменты. Она нивелирует действия естественных оздоровительных факторов. Что такое самодисциплина? Это то, что идет, ну, как бы изнутри. А это дополнительный стимулятор для самодисциплины. И человек становится зависим от вот этих дополнительных каких-то информационных воздействий.
Внешний контроль, да?
Внешний контроль своеобразный, да. Есть люди, которым это необходимо. Это, опять же, индивидуальные особенности. А есть люди, которым это, ну, просто абсолютно не надо. Ну, знаете, есть вот студенты, с которыми общаешься, нормально говоришь, он не слушает. А когда накричишь на него при всех, смотришь, все сделано. И я в таких случаях задаю вопрос, а почему так? Да вот мне так надо. Мне надо, чтобы на меня тарявкнул, тогда я буду делать.
Стимул.
Да, стимул. Со стороны. Это своеобразный стимул. Но я, в общем-то, призываю людей стараться вырабатывать какие-то свои внутренние стимулы. Знаете, вот эта вся электроника появилась относительно недавно, а человек как биологический вид существует давно. И всегда человек руководствовался какими-то своими внутренними стимулами. Не внешними, а внутренними. Да, был какой-то начальник, командир, там, князь, полководец и так далее, который командовал. Но самоконтроль-то всегда должен быть. Человек, чем бы он ни занимался, он должен контролировать. И контролировать он должен себя сам. Если говорить об индивидуальных особенностях, то это, мне кажется, вот та индивидуальная особенность, которая должна быть присуща каждому. Самодисциплина и самоконтроль. Как этого добиваться, это уже вопрос другой. Каждый выбирает для себя сам.
Ну, пожалуй, мы учимся этому всю жизнь. Исследуем себя, понимаем тоже и свои потребности, да, и свои желания, и возможности, главное, да?
Вот. Да, век живи, век учись. Как следует жить. Вот полностью фраза.
Да.
Так она звучит.
Обычно мы только первую часть да, цитируем, а вторую даже забываем. Есть еще одна часть нашей жизни, наверное, самая увлекательная, это когда мы отправляемся в отпуск, да, и те же индивидуальные особенности тут ярко очень проявляются, потому что кто-то говорит, я иду в горы, все, без гор жить не могу, кто-то отправляется в путешествие в крупнонаселенные пункты, кто-то обожает музеи, а кому-то важно просто лежать где-то в лесу под деревом и просто созерцать, да, что происходит вокруг, наблюдать. Вот здесь, мне кажется, очень ярко, да, проявляются индивидуальные особенности. Если мы заставляем себя делать то, что модно, вот тут наступает катастрофа.
Да, я с вами соглашусь, но есть некоторые моменты, которые требуют, ну, определенного отхода от своей индивидуальной специфики. Я сейчас говорю об отдыхе на морском побережье. Я по биоритму сова, но я стараюсь на пляж прийти пораньше и уйти с пляжа до 9 утра. Недостаток сна я компенсирую днем. После 16 я на пляж возвращаюсь.
А как потом вы входите в рабочий ритм? Вот лишение себя дневного сна. Насколько организм легко перестраивается потом?
Ну, не когда очень. Легко, когда с затруднениями, тут много факторов.
Но удовольствие от моря оно перевешивает.
Но удовольствие от моря оно перевешивает. И опять же, я рассуждаю так, я приехал на море, я должен получить максимум оздоровительных факторов и минимум вреда. А избыток солнечного излучения – это тоже вред. Человек, находясь днем на солнце, он, в общем-то, получает чрезмерную дозу инсоляции, больше вырабатывается витамина D, и вот этот шоколадный загар, он далеко не всегда полезен, точнее сказать, он чаще вреден. Вот. Да. Это очень серьезный удар по иммунной системе. Поэтому вот эти моменты необходимо учитывать. И это как раз вот один из примеров, когда индивидуальными особенностями следует пренебречь в пользу здоровья, своего здоровья. Что же касается выбора места отдыха, да, это все строго индивидуально, но, знаете, если вот у членов семьи, допустим, муж и жена разные предпочтения, да, кто-то хочет на море, а кто-то в лес или в горы, ну, что сказать, либо отдыхать порознь, либо уже как-то удовлетворять желания и одного, и другого супруга. Часть отпуска на море, часть отпуска в лесу. Или один отпуск на море, другой отпуск в лесу. По очереди. Должен быть паритет. Знаете, если говорить о смене обстановки, то вне зависимости от того, какие у человека индивидуальные особенности, какие бы ни были у него предпочтения, смена обстановки действует на всех одинаково. Она очень серьезно психологически разгружает. Очень серьезно психологически разгружает. И тип темперамента, и какие-то другие варианты индивидуальных особенностей, сова, жаворон и так далее. Это очень важный тоже момент.
Но мы часто в литературе встречаем в развитии сюжета такие моменты, когда случается какая-то личная трагедия, особенно да, в любовном плане, то героиню или героя увозят в путешествие. Это может быть и кругосветное путешествие, и долгосрочное путешествие. И вот то, о чем вы говорите, смена обстановки, она благотворно влияет на состояние психологическое. Ну, а для нас, наверное, можно даже небольшую смену обстановки делать, каким-то новым маршрутом пойти на работу.
Совершенно верно. Как вариант, вполне подходит. И вы знаете, мне вот сейчас пришло на ум, что если раньше человек выбирался куда-то в какое-то путешествие на какое-то время, то сейчас делать этого, может быть, и не надо. Телевизор включил, вот тебе Африка, вот тебе Австралия, вот тебе Антарктида.
И не жарко, и не холодно, да?
И смена обстановки постоянная. И вот тут, опять же, нюанс очень интересный. Кому-то это хорошо, психологически разгружает, а кому-то это, наоборот, плохо, психологически перегружает. Человек видит, но он это видит со стороны. Он никаких ощущений для себя не испытывает. Все-таки телевизор – это нечто такое, которое к нам отношение имеет, ну, такое,
знаете. Опосредованное.
Да, опосредованное. Хотелось бы, конечно, пойти в парк, посмотреть на живых птичек, белочек, там люди с собачками гуляют и так далее, чем видеть все это по телевизору. Но это, опять же, к вопросу об индивидуальных особенностях. Кому-то достаточно и телевизора. А кому-то нужно все-таки, чтобы были естественные какие-то раздражители.
Да, я вот по себе замечаю, даже когда я еду в маршрутке и сижу возле окна, то я заставляю себя не доставать телефон и не листать эту ленту новостей, а посмотреть именно в окно, и когда, скажем, пейзаж – это деревья с листьями зелеными, то удовлетворяется, наверное, зрительная потребность или зрительный контакт. Ощущение, такое переключение очень хорошее. И смотришь и думаешь, боже, какая красота все-таки, какой у нас красивый город. И зимой тоже он хорош, и даже в пасмурную погоду. И ощущение, что жизнь продолжается, мирная жизнь идет. И мне кажется, вот, это вот, вот этот момент здесь и сейчас, он срабатывает очень нехорошо.
Ну, вы знаете, вот по поводу смотреть в окно при езде в транспорте, на днях буквально с коллегами был разговор такой. Один говорит, я не люблю ездить ночью, я люблю смотреть в окно, вот в автобусе. Я тоже люблю смотреть в окно в автобусе. А кто-то из коллег говорит, а мне наоборот, предпочтительнее ночью. Вот оно, отключаешься, отдыхаешь, все. Ну, в автобусе ночью спать как-то, может быть, не очень комфортно.
Но, опять же, это зависит от индивидуальных особенностей.
Опять же, индивидуальные особенности.
Вот так.
А что касается смены впечатлений и смены обстановки, то да, вот этот вариант посмотреть в окно при движении в транспорте, он действительно работает и работает эффективно. Можно, конечно, менять впечатление, когда едешь в транспорте, глядя в телефон. И переключая кадры. Но тут, знаете, есть такой очень важный момент. В транспорте трясет. У человека руки дрожат и так сами по себе. Ну, есть такое выражение тремор рук, естественный тремор. Он имеется у всех. И если человек смотрит на какой-то объект фиксированный, например, книга лежит на столе или стоит на подставке, это одно. А когда книга удерживается в руках на весу, и тем более в транспорте, это другое. Зрачок вынужден, ну, условно говоря, ловить каждую букву. Нагрузка на глаза возрастает в десятки раз. И это фактор риска по преждевременному зрительному утомлению и по снижению остроты зрения. Я уже не говорю о каких-то более глубоких процессах в коре головного мозга, связанных с перенапряжением, ну, вот этого центрального звена зрительного анализатора, который в коре базируется. В завершение разговора об индивидуальных особенностях я хотел бы пожелать нашим радиослушателям всегда учитывать свои индивидуальные особенности, прислушиваться к ним. Тогда, поверьте, ваши индивидуальные особенности будут работать на вас.
Сегодня в нашей студии был доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого государственного медицинского университета имени Максима Горького, заместитель председателя методического совета клуба «Основ здорового образа жизни НИКО «Город Донецк» Александр Анатольевич Потапов. Наша программа завершается, а записи программ вы всегда можете найти на нашей страничке ВКонтакте и в Телеграм-канале.
Секреты долголетия. Программа о том, что можно изменить прямо сейчас, чтобы жить здоровой, долгой и счастливой жизнью.